Глава 5. Советы доктора Верховцева. Мы послали с дороги радиотелеграмму доктору Верховцеву. Прилетаем в пятницу. Встречайте. Верховцев сразу же ответил, что с радостью встретит нас и проведет на своем космокатере через опасный пояс астероидов, который окружает планету трех капитанов. В назначенный час мы затормозили у пояса астероидов. Густой рой каменных глыб, словно облака, скрывал от нас поверхность планеты. Почему-то нас всех охватило волнение. Нам казалось, что встреча с доктором Верховцевым приведет к важным и интересным событиям. Может быть, даже и к приключениям. Космокатер доктора мелькнул среди астероидов, словно серебряная стрела. И вот он несется перед нами. «Пегас, вы меня слышите?» — раздался в динамике глуховатый голос. «Следуйте за мной!» «Какой он! Интересно! Ему, наверное, скучно одному на планете», — сказала Алиса, сидевшая с нами на мостике в маленьком, специально для нее сделанном амортизационном кресле. Никто ей не ответил. Полосков управлял кораблем. Я исполнял обязанности штурмана, а Зеленого на мостике не было. Он остался в машинном отделении. Пегас изменил курс, обошел клыкастый астероид и тут же послушно скользнул вниз. Под нами расстилалась пустыня, кое-где изрезанная ущельями и отмеченная оспинами кратеров. Серебряная стрелка катера летела впереди, указывая путь. Мы заметно снизились. Можно было уже различить скалы и высохшие реки. Потом впереди показалось темно-зеленое пятно оазиса. Над ним поднимался купол базы. Катер доктора вошел в вираж и опустился на ровную площадку. Мы последовали его примеру. Когда Пегас, чуть покачиваясь, встал на амортизаторы и Полосков сказал «добро», я увидел между зеленью оазиса и нашим кораблем три каменные статуи. На высоком постаменте стояли три каменных капитана. Даже издали было видно, что два из них – люди, третий – трехногий, тонкий фиксианец. «Прилетели», – сказала Алиса. «Можно выйти?» «Погоди», – ответил я. «Мы не знаем состава, атмосферы и температуры. Какой ты скафандр собираешься надевать?» «Никакого», – ответила Алиса. Она показала на иллюминатор. Из серебряного космокатера вышел человек в сером обычном костюме и серой помятой шляпе. Он поднял руку, приглашая нас. Полосков включил внешний динамик и спросил: «Атмосфера пригодна для дыхания?» Человек в шляпе быстро закивал: «Идите, не бойтесь!» Он встретил нас у трапа. «Добро пожаловать на базу!» – сказал он и поклонился. «Так редко вижу здесь гостей!» Он говорил немного старомодно, под стать своему костюму. На вид ему было лет 60. Это был невысокий, худенький и похожий на добрую старушку человек. Его лицо было исчерчено тонкими морщинками. Доктор все время жмурился или улыбался, и если иногда его лицо разглаживалось, морщинки становились белыми и широкими. У доктора Верховцева были длинные тонкие пальцы. Он пожал нам руки и пригласил к себе. Мы пошли вслед за доктором к зеленым деревьям оазиса. «Почему здесь кислородная атмосфера?» – спросил я. «Ведь планета сплошная пустыня?» «Атмосфера искусственная», — сказал доктор. «Ее сделали, когда сооружали монументы. Через несколько лет здесь построят большой музей, посвященный героям космоса. Сюда будут привозить отслужившие срок космические корабли и всякие диковины с дальних планет. Доктор остановился перед каменной глыбой. На ней были выбиты слова на космо-языке. «Здесь будет построен главный музей космоса». «Вот видите, — сказал Верховцев, — музей будут строить вместе 80 разных планет. А пока для начала в центре планеты установлен мощный реактор, который выделяет кислород из горных пород. Сейчас здесь еще не очень хороший воздух, но к открытию музея воздух станет самым лучшим во всей галактике. Между тем мы подошли к подножию монумента. Монумент был очень велик, с 20-этажный дом. Мы остановились и, запрокинув головы, рассматривали трех капитанов. Первый капитан оказался молодым, широкоплечим, стройным. У него был чуть курносый нос и широкие скулы. Капитан улыбался. На плече у него сидела странная птица с двумя клювами и красивой короной из каменных перьев. Второй капитан был выше его ростом. У него была очень широкая грудь и тонкие ноги, как у всех людей, которые родились и выросли на Марсе. Лицо второго было острое и сухое. Третий капитан, фиксианец в тугом скафандре со шлемом, откинутым на спину, опирался ладонью о ветку каменного куста. «Они совсем не старые», — сказала Алиса. «Ты права, девочка», — ответил доктор Верховцев. «Они прославились, когда были молодыми». Мы вступили в тень деревьев и по широкой аллее дошли до базы. База оказалась обширнейшим помещением, заваленным ящиками, контейнерами и приборами. «Экспонаты начали в музей присылать, словно извиняясь», — сказал доктор. «Идите за мной, в мою берлогу». «Ну, прямо как Пегас в начале нашего путешествия», — восхитилась Алиса. И в самом деле путешествие по базе к жилью доктора Верховцева было похоже на хождение по нашему кораблю, когда он был перегружен посылками, грузами и всяческим оборудованием. Небольшой закуток между контейнерами, заваленный книгами и микрофильмами, в котором еле умещалась койка, тоже заваленная бумагами и пленками, оказался спальней и рабочим кабинетом хранителя музея доктора Верховцева. «Рассаживайтесь, чувствуйте себя как дома», — сказал доктор. Всем нам, кроме хозяина, было совершенно ясно, что рассаживаться здесь негде. Верховцев смахнул груду бумаг на пол. Листки взлетели кверху, и Алиса принялась их собирать. «Роман пишете?» — спросил Полосков. «Почему роман?» «Ах, да, конечно, жизнь трех капитанов интереснее любого романа. Она достойна того, чтобы ее описать как пример для будущих поколений. Но я лишен литературного дара». Я подумал, что доктор Верховцев скромничает. Ведь сам прилетал к разведчикам, чтобы найти чертежи корабля одного из капитанов. «Итак», — сказал доктор, — «чем могу быть полезен моим дорогим гостям?» «Нам сказали, — начал я, — что вы все знаете о трех капитанах». Ну уж, Верховцев даже покраснел от смущения. «Это явное преувеличение». Он положил шляпу на груду книг, шляпа старалась съехать вниз, и доктор ловил ее и снова клал на старое место. «Капитанам, — сказал я, — удалось побывать на многих неизвестных планетах. Они встречали чудесных зверей и птиц. От них, говорят, остались записи, дневники. А мы как раз ищем на других планетах неизвестных животных. Не поможете ли вы нам?» «Ага, вот в чем дело», — Верховцев задумался. Его шляпа воспользовалась этим моментом, соскользнула вниз и исчезла под койкой. «Ах», — сказал он, — «если бы я знал заранее». «Папа, можно я подскажу доктору?» — спросила Алиса. «Да, девочка», — обернулся к ней доктор. «У одного каменного капитана на плече сидит птица с двумя клювами и с короной на голове. Такой птицы нет в зоопарке. Может, вы знаете что-нибудь о ней?» «Нет», — сказал Верховцев, — «почти ничего не знаю». «А где моя шляпа?» «Под койкой», — сказала Алиса. «Сейчас я достану». «Не беспокойтесь», — сказал Верховцев и нырнул под койку. Оттуда торчали только его ноги. Он искал там в темноте шляпу, шуршал бумагами и продолжал говорить. Скульпторам дали последние фотографии капитанов. Они выбирали те фотографии, которые им больше нравились. «Может, они придумали эту птицу?» – спросил я, наклоняясь в койке. «Нет-нет!» – воскликнул Верховцев, и его ботинки задергались. «Я сам видел эти фотографии. Но хоть известно, где они сняты!» «Первый капитан никогда не расставался с птицей», – ответил Верховцев. «Но когда улетел на Венеру, подарил птицу второму капитану, а второй капитан, как вам известно, пропал без вести. Пропала и птица». «Значит, даже неизвестно, где она водится?» Верховцев, наконец, вылез из-под кровати. Шляпу он смял в кулаке, и вид у него был смущенный. «Простите», — сказал он, — «я отвлекся». «Значит, неизвестно, где водится птица?» «Нет, нет», — быстро ответил Верховцев. «Жалко», — вздохнул я, — «значит, неудача. Ничем вы нам помочь не сможете». «А мы так надеялись». «Почему же не смогу?» — обиделся доктор Верховцев. «Я и сам много путешествовал. Дайте только подумать». Доктор думал минуты три, потом сказал. «Вспомнил! На планете Эвридика водится малый дракончик. И еще, говорят, большой дракончик». «Знаю», — сказал я. «Большого дракончика как-то застрелил один из капитанов». «А вы откуда знаете?» – спросил Верховцев. «Знаю. Мне рассказал мой друг, археолог Громозека». «Странно», – произнес Верховцев и наклонил голову, рассматривая меня, словно видел в первый раз. «Тогда я еще подумаю». Он думал еще минуту и сообщил нам о марсианском богомоле. Это было даже смешно. Марсианские богомолы живут не только во всех зоопарках. Их даже дома держат. У Алисы один живет, например. Тогда Верховцев рассказал нам о головастах, о мухоколе с Фикса, об адских птицах с планеты Труль и о других зверях, известных по книге «Животные нашей галактики». «Нет, эти звери нам не нужны». «Простите», — сказал Верховцев вежливо, «но я всю жизнь интересовался разумными существами, и животные как-то мне не встречались. Можно я подумаю?» Верховцев снова задумался. «Где же я бывал?» – спросил он сам себя. «Ага», – ответил он, – «я бывал на пустой планете». «Где?» «На пустой планете. Это недалеко отсюда, в соседней звездной системе». «Но если это пустая планета, то какие же там звери?» – удивилась Алиса. «Этого никто не знает. Понимаете, были мы там в понедельник, все небо кишело птицами, а во вторник ни одной птицы, только волки рыщут стаями и олени, а в среду ни тех, ни других. Планета опустела». «Но, может, звери просто откочевали куда-нибудь?» «Нет», — сказал Верховцев, — «не в этом дело. У нас был разведкатер, и мы из любопытства облетели всю планету. Ни зверей, ни птиц, пустота. И не мы одни этому удивлялись. Я вам координаты дам». «Спасибо», — сказал я, — «но если вы больше ничего вспомнить не можете, тогда покажите нам дневники капитанов. Они-то уж, наверное, видели разных зверей». «А кто вам сказал про дневники?» — спросил доктор и наклонил голову. «Наш друг, археолог Громозека», — ответил я. «Никогда не слышал». «Да и зачем вам дневники? Я вспомнил о склиссах. О склиссах с планеты Шешинеру. Их там тьма тьмущая, мне рассказывали». «И за это тоже спасибо», — сказал я. «Но мне очень хотелось взглянуть на дневники капитанов, а доктор Верховцев почему-то дневников показывать не хотел. Чем-то мы вызвали у него недоверие». «Пожалуйста». «А дневники?» – спросила Алиса. «Ой, девочка, что вам в этих дневниках? Кстати, их здесь и нет. Они и на Фиксе хранятся в архиве». «Да-да, в архиве». И доктор Верховцев вдруг оживился, словно придумал удачную ложь. «Ну, как хотите», – сказала Алиса. Доктор смутился, напялил мятую шляпу на глаза и сказал тихо: «А еще вы можете побывать на рынке в Палапутре». «Мы там обязательно побываем», – сказал я. «Мы о нем знаем». «Тогда я вас провожу», – сказал доктор. Он встал и повел нас между ящиками и контейнерами к выходу с базы. Он шел быстро, словно боялся, что мы передумаем и не улетим. Мы вернулись к памятникам, остановились возле них. «А что случилось со вторым капитаном?» – спросил я. «Он погиб, вы же знаете», – ответил Верховцев. «Нам сказали, что он пропал без вести». Доктор Верховцев пожал узенькими плечиками. «А можно найти первого капитана?» – не сдавался я. «Он жив?» «Да, работает где-то в космосе». «На проекте «Венера»? Но ведь там несколько тысяч человек». «Вы же сами знаете, как его искать, и ничего вы от меня больше не добьетесь». «Ну что ж», — сказал я тогда, — «спасибо за прием. Мы, правда, думали, что встреча будет иной». «Я тоже так думал», — сказал Верховцев. «Может, когда напишете роман, пришлете нам экземпляр?» «Я не пишу романов, не умею. Кто это придумал?» «Я говорю о том романе, ради которого вы летали месяц назад к разведчикам на Малый Арктур и спрашивали у них об устройстве синей чайки». «Что?» – доктор Верховцев взмахнул руками. «Какая синяя чайка? Какие разведчики? Я там полгода уже не был». «Ну, хорошо, хорошо», – сказал я, видя, что доктор совсем растерялся. «Мы не хотели вас обидеть». «То-то», — сказал Верховцев, — «будете мимо лететь, заходите. Всегда буду рад вас видеть, особенно эту очаровательную девчурку». Он протянул руку, чтобы погладить Алису по голове, но Алиса отошла на шаг в сторону, и рука доктора повисла в воздухе. «Значит, не забудьте», — сказал он, остановившись у монумента трех капитанов, — «Склиссы на Шешинеру и загадка пустой планеты». «Спасибо, доктор», — ответил я, — «мы не забудем».